День 28. Я прожил в Порт-Романтике 8 дней и видел за это время 3 покойников. Первый — труп на пляже. Раздутый, мучнисто-белый, он лишь отдаленно напоминал человека. Его выбросило на плоский илистый берег за причальной башней в первый же вечер моего пребывания в городе. Дети кидали в него камнями. Второй мертвец. Его вытащили из обгоревших развалин газовой мастерской в бедном районе города, недалеко от моей гостиницы. Труп обгорел до неузнаваемости и весь сморщился от жара. Руки его были плотно прижаты к корпусу, а ноги полусогнуты, как у боксера-профессионала. Вечная поза обгоревших. Целый день я ничего не ел и должен со стыдом признаться, когда в воздухе запахло обгорелой плотью, меня едва не стошнило. Третий был убит буквально в 3 метрах от меня. Я только что вышел из гостиницы и углубился в лабиринт покрытых грязью мостков, которые в этом жалком городишке заменяют тротуары, как вдруг раздались выстрелы. Человек, шедший в нескольких шагах впереди меня, покачнулся. Мне даже показалось, что он просто оступился. Затем обернулся ко мне с выражением недоумения на лице и рухнул боком в грязь. В него стреляли 3 раза. 2 пули угодили в грудь, а 3-я — в лицо, как раз под левым глазом. Невероятно, но когда я подбежал к нему, он все еще дышал. Тогда я, разумеется, и не думал об этом. Достав из сумки и петрохиль, флакон со святой водой, сколько времени я носил его с собой без дела, и я приступил к соборованию. В толпе никто не возражал. Раненый шевельнулся, захрипел, словно собираясь что-то сказать, и скончался. Толпа рассеялась, прежде чем унесли тело. Человек этот был средних лет, с волосами песочного цвета и слегка полноватый. Никаких документов, удостоверяющих личность, у него не оказалось. Не нашлось даже универсальной карточки или комлога. В кармане обнаружили только 6 серебряных монет. Сам не понимаю, почему, но я решил провести рядом с телом весь остаток дня. Доктор, маленький, циничный человечек, позволил мне присутствовать при вскрытии. Подозревая, ему просто хотелось поговорить. «Вот чего она стоит», — сказал он, вскрывая живот бедняги. Брюшная полость раскрылась, словно розовый ранец. Доктор растягивал складки кожи и мускулы и закреплял их, как клапаны палатки. «Кто это она?» — спросил я. «Жизнь», — ответил доктор, снимая кожу с лица трупа, как маску. «Его жизнь. Или ваша, или моя». Вокруг рваного отверстия над скулой бело-красные жгуты мышц уже посинели. «Жизнь стоит большего», — возразил я. Доктор оторвался от своего мрачного занятия и с улыбкой посмотрел на меня. «В самом деле?» — спросил он. «Ну-ка, ну-ка, и чего же она стоит?» Он поднял сердце несчастного, словно прикидывая на руке его вес. «На рынках сети, может, и дали бы кое-что за этот товар. Там хватает таких, кто слишком беден, чтобы держать клонированные части тела про запас, но достаточно богат, чтобы умирать всего лишь из-за отсутствия подходящего сердца. Но здесь это просто требуха». «Нет, это нечто большее», — возразил я, хотя и не был уверен в своей правоте. Я вспомнил похороны его святейшества папы Урбана XV, которые проходили незадолго до моего отъезда с Пасима. Как было принято еще до хиджры, тело не бальзамировали. Перед тем, как положить покойного в простой деревянный гроб, его отнесли в преддверие главной базилики. Помогая Эдуарду и монсеньору Фрею облачать закостеневший труп, я обратил внимание на его кожу, пошедшую коричневыми пятнами, и провалившийся рот. Доктор пожал плечами и закончил вскрытие. Затем последовали несложные формальности. Ничего подозрительного не обнаружили, не было установлено мотивов убийства, описание убитого отослали в Китс, а самого его похоронили на следующий день на кладбище для нищих, расположенном между заиленным побережьем и желтой сельвой. Порт-Романтик представляет собой скопище сооружений из желтого плотинника, соединенных лабиринтами мостков и лесенок. Городские кварталы тянутся далеко вглубь заливаемых морем равнин, окружающих устье реки Кенс. В том месте, где река впадает в залив Таскахай, она разливается почти на 2 километра в ширину, но лишь некоторые из ее протоков судоходны. Грунт черпают днем и ночью. Каждую ночь я лежу без сна в моем дешевом номере и через открытое окно слышу глухие удары молотковых землечерпалок. Они стучат, словно сердце этого города, полное зла. А доносящийся издалека шорох прибоя — это его влажное дыхание. Ночью я прислушиваюсь к нему, и перед глазами у меня встает лицо того убитого. Здешние компании отправляют людей и товары на большие плантации в глубине материка через аэропорт, расположенный на краю города. К сожалению, не хватает денег на взятку, а без взятки туда не пустят. Вернее, я мог бы попасть на борт скиммера сам, но мне нечем заплатить за провоз 3 моих ящиков, а там все медицинское и научное оборудование. Все же у меня есть искушение попробовать». Моя экспедиция к Бекура представляется мне сейчас как никогда абсурдной. Лишь необъяснимая потребность попасть к месту назначения и какая-то мазохистская решимость выполнить до конца все условия моего добровольного изгнания побуждают меня отправиться в путешествие вверх по реке. Через 2 дня вверх по Кенсу отправляется речное судно. Я взял билеты и завтра переправлю на борт свои ящики. С порт-романтиком я расстаюсь без сожаления.